Здравствуйте, друзья мои! Печальные, грустные истории происходят у нас в церкви, и никуда нам не деться от обсуждения этих эпизодов. Совсем недавно я был в одном российском монастыре как паломник, и мне было интересно приложиться к святыням, посмотреть на древние храмы, и совсем я не ожидал, что ко мне подбежит молодая девушка в слезах, которая обратится ко мне как к священнику, потому что она искала во дворе монастыря какого-нибудь батюшку. И единственным, кто в этот момент находился в поле ее зрения, оказался я. Человек не местный, не знающий о местных порядках. Но она мне рассказала, что у нее большое горе. Заболел ребенок. И она первым делом из больницы побежала в храм, чтобы помолиться. И вы скажете: прекрасно, это замечательно, куда же еще идти, когда по такой горе, тем более малыш. И, наверное, самая страшная боль, которая есть на свете, это когда болеют дети, и эту боль с таким ужасом, страданием переносят именно родители. Родители, боль. Родителей, наверное, ни с чем нельзя сравнить. Это самое, наверное, страшное, что есть на свете. И это ведь хорошее желание, хорошее стремление у Бога просить помощи. О Боге в первую очередь вспомнить, когда твой ребенок в беде. И она совершенно правильно поступила, придя в церковь. Но дело в том, что она приехала в Россию из Средней Азии, она мусульманка. И, конечно же, ребенок ее тоже мусульманин, он не крещенный. И в монастыре ей сказали, что молиться за нее и за ее ребенка не будут. Не будут поминать, нельзя ставить свечи, нельзя брать записки. И женщина в растерянности спрашивала меня: как же так, что, в чем дело, почему нельзя молиться за ребенка? И мне было очень сложно ей объяснить, что существуют каноны. Потому что у каждого человека нормального есть представление, врожденное представление справедливости, о правде, которое всегда конфликтует с юридической стороной нашей жизни. Бывает так, что по юридически, в правовом аспекте все правильно, а по-людски это неправильно, это неверно. Это еще отмечал один из наших замечательных адвокатов, адвокат Плевака, к которому обращались простые люди, и он очень чувствовал их недоумение, их протест против того, что право и закон бывают на стороне обидчика, на стороне человека, который совершает преступление на самом деле. И я неоднократно сталкивался с этой ситуацией. И мы с вами, как люди церковные, знаем, что каноны запрещают нам литургическое поминовение людей другой веры, людей некрещенных. Но правильно ли это? Мы ведь свою жизнь сверяем со Священным Писанием, с Евангелием, и видим, что в Евангелии тоже присутствуют дети неоднократно. Например, знаменитый эпизод, который вы встретите в Евангелии от Матфея или от Луки, где ученики препятствуют детям приходить ко Христу. Христос разговаривает с народом, а там, где дети, там суета, там какой-то шум, хохот, или кто-то повалился, кто-то побежал, топот, смех. А здесь учитель благовествует, проповедует. И ученики, чтобы сохранить благопристойность, чтобы не мешать людям, не отвлекаться и дать возможность каждое слово наставника услышать, они не пускали детей ко Христу. И сам Христос сказал: пустите детей приходить ко мне. Таковых бы есть Царствие Божие. И скажите мне, эти дети были крещенные или не крещенные? Нет, конечно. Они не были крещены. Молился ли за них Христос? Благословлял ли Он детей? Благословлял. Он сам потребовал, чтобы детей пустили к Нему. А мы в такой ситуации ссылаясь на каноны, совершенно непонятные даже нам сейчас правила, которые касаются большей части законодательства Византийской империи средних веков. Мы разводим руками. Почему в такой скорби, в такой беде человеку не помочь молитвой? Почему нельзя за него молиться? Хорошо, есть литургическое поминовение, которое имеет апелляцию к общине. Раз ты не в общине, может, община действительно не может тебя поминать литургически, на литургии, но есть молебен, есть неусыпаемый псалтирь, есть панихида, это не литургические совершенно вещи, то есть они никак не связаны с Евхаристией. Или свечи в храме. Почему человек не может поставить свечи в храме, если он их ставит за некрещенного, мусульманина или человека другой веры? В чем проблема? Что не так с христианами? Почему он не может этот вопрос решить? Но он решается, опять же, в каноническом поле. Мы не можем допустить здесь самодеятельность. Не может священник взять и отменить каноны. Вот в чем тупик. То есть я как священник, и мы как христиане, члены Христовой Церкви, мы должны соблюдать каноны. Но в то же самое время понимаем, что здесь есть какая-то неправда, какая-то ложь. Значит, мы должны обратиться к нашим святителям, епископам, чтобы они обратили на это внимание и как-то урегулировали этот вопрос, потому что и Христос к себе звал детей, некрещенных в том числе, и апостол Павел в знаменитой его фразе, в заповеди, в которой он говорит в первом послании к Тимофею, о молитве за царя и всех начальствующих. Он говорит, что мы должны молиться за царя и всех начальствующих. Это апостол Павел говорит. А что это значит? Кто был царем во времена апостола Павла? Может быть, благочестивый император? Кем были начальствующие в те времена в Римской империи? Это были самые настоящие язычники. Не просто язычники рядовые, которые ни в чем не понимают, а царь в Римской империи – это человек, который обожествлялся сам, то есть он сам себя считал Богом. И мы за этого языческого Бога тоже должны были молиться, об этом говорит апостол Павел. Даже до того человека, который сам себя обожествляет. Поэтому, друзья мои, надо жизнь свою сверять все-таки по Священному Писанию и что-то делать с теми правилами, которые потеряли свою, может быть, первоначальную функциональность, смысл. Конечно, тут недопустима никакая самодеятельность. Мы не имеем права не спровергать каноны церковные, но это вещи, которые нужно решать сообща и прежде всего святителям, нашим епископам, епископским соборам. Но мы и простые священники, и миряне должны об этом просто говорить честно, спокойно, потому что вопрос молитвы касается не только некрещенных, пусть это дети или взрослые, но еще и молитвы за самоубийц, потому что мера, которая запрещает молиться за самоубийц, она является педагогической. Это не решение церкви, что Богу противны самоубийцы, Он всех посылает в ад. Мы просто ничего не знаем об этом. Но человек в таком предельном горе, например, как мать, у которой сын повесился, приходит в церковь, и ее отправляют, например, на какую-нибудь комиссию церковного суда, где подробно выспрашивают обстоятельства смерти, что еще больше травмирует человека. Это крайняя степень немилосердия, когда ее нужно поддержать молитвенно, конечно же, порицая этот поступок, который для всех очевидно совершенно, что это плохо. Здесь уже не нужна какая-то лишняя краска, сгущение тьмы, света и новые акценты какие-то. Все и так понимают, что это очень плохо. И церковь против этого. Но людям в таких ситуациях нужна поддержка. И, конечно же, мы, еще раз повторю, не должны допускать здесь какой-то самодеятельности. Это вопрос, который решается только соборно, только сообща, только вместе с нашими святителями. Но вопрос есть. Противоречия нашей жизни со Священным Писанием присутствуют, и таких вопросов немало. но они должны решаться не революционно, а только мирно, советом, любовью сообща и в ситуации предельной честности и милосердия.